Мы поговорим о трех аспектах учения, прежде чем мы перейдем к тексту «Ступени Великого Пути». Каждое учение можно оценить с точки зрения основы, пути и плода. Основа, можно сказать, это символ веры, это фундамент, то, чего что является краеугольным камнем практики. Допустим, у нас основой является недвойственность, парабрахман, изначальный ум, его истинной таковости, естественное состояние, сахаджия. Например, в других религиях, допустим, в христианстве, основой является вера в Троицу, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Итак, основа – это фундаментальный ум, то, что является Всевышним источником всех явлений во Вселенной. В отличие от двойственных религий, мы не называем его Богом, находящимся где-то далеко на небесах, с которым можно вступить в субъект-объектные отношения. Адвайта говорит, что основа находится в сердцевине осознавания самого человека. Бог – это наше собственное «Я». Оно не где-то далеко, оно не отделено. И его можно познать, только став им самим. Что такое состояние святого? Святой всегда имеет ум, направленный на Бога. Он думает о Боге, он делает для Бога, готовит пищу для Него, читает о Нем и стремится все свои действия слить с Ним, так, чтобы не было ни одного момента, когда бы не было его раздельности с Богом. Однако все-таки в его сознании присутствует двойственность. Он считает Бога абсолютом и себя душой. Но с точки зрения Адвайты такой двойственности нет. С точки зрения Адвайты думать о Боге и быть Богом – это одно и то же. И для нас слова «думать о Боге» называются особыми терминами – созерцание, пребывание в присутствии, естественное состояние, сахаджия. И термин «Бог» как таковой в лай-йоге не используется, поскольку он присущ двойственным религиям. Брахман – абсолют, Всевышний источник, исконная природа, изначальное осознавание, фундаментальный ум. Тем не менее, эти термины идентичны. Поэтому между религиями нет противоречий. Это противоречие, скорее, связанное с метафорами. Это подобно тому, как один поэт увидел солнце и сказал, это пурпурное солнце, а другой поэт увидел солнце и сказал, это не пурпур, а багрянец, это розовый оттенок. И они начали спорить из-за оттенков. Это всего лишь интерпретация. Итак, фундаментальный ум вне двойственности является основой. Каковы же качества этой основы? Основу можно уподобить зеркалу. Есть чистая поверхность зеркала, как таковая. Но зеркало отражает множество предметов, объектов. Предметы можно сравнить с проявленным творением, с внешними энергиями. Все видимые вселенные, миры, которые творятся, это отражение. Но сама основа остается неизменной. Зеркало, поверхность его, остается незапятнанной. Сколько бы ни было отражений в зеркале, одно отражение, тысяча или миллиард, для зеркала не имеет никаких последствий. Зеркало может не отразить ни одного предмета. Или оно может отразить 10 миллиардов предметов, но оно не запятнается, не запачкается. Его поверхность не изменится, не ухудшится. Всевышний источник подобен такой чистой поверхности, на которой отражаются многообразие явлений. Живые существа подобны отражениям в зеркале. Когда мы видим многообразие всех объектов, мы очаровываемся этими отражениями, не видим поверхности. Тогда мы запутываемся и становимся равноценными с отражениями, становимся частью этих отражений. Отыскать основу, войти в контакт со Всевышним Источником, это означает перестать разглядывать отражения и найти поверхность, само зеркало, то, которое является фундаментом всех этих отражений. И всегда существует два состояния. Первое – состояние невидения, когда эта основа не видна. Когда изначальный источник, фундаментальный ум не прояснен. Тогда возникают тысячи вопросов, видений и прочего, но они не имеют большого смысла. Это подобно тому, как что-то отражается в зеркале. Какая разница, что там отражается? Как оно появляется, так оно и исчезает. Но просветление наступает тогда, когда мы можем отыскать этот Всевышний Источник, войти с ним в контакт через практику созерцания. Сначала ученик получает передачу от учителя, чтобы войти в контакт с этой основой. Затем он устраняет все сомнения, убеждаясь, что он правильно нашел ее. Затем всю жизнь он учится поддерживать контакт с этой основой и усиливать его. Таковы три принципа практики. Святые говорят, что фундаментальная основа нашего ума – это сознание, подобное пространству. Если вы сейчас представите безграничное пространство света, а себя поставите в центр этого пространства и представите, как из центра вашей груди распространяется очень тонкий, чистый свет, подобный пространству, до бесконечности вперед, до бесконечности назад, вправо, влево, вверх и вниз. И распространите этот свет и сознание настолько, насколько у вас хватит воображения. И затем попытайтесь найти большую глубину этого света, чистоту и тонкость, сверхинтенсивную ясность. И затем ощутите его грандиозное величие, непостижимость, бесконечность, всепроникновение, чистоту и незапятнанность. И попытайтесь это ощущение удержать в своем сердце подольше, до тех пор, пока у вас не появится ощущение очень явственно. И когда такое явственное ощущение возникнет у вас, так что вы начнете ощущать свое тело исчезнувшим, невесомым, а пространство света начнет переживаться как нечто очень грандиозное, можно сказать, что вы пережили некий вкус изначального «Я». Наша Всевышняя Сущность, ее можно сравнить с хрусталем. Поместите ли вы ее на желтый фон? Поместите ли вы ее на серый и черный фон? На белый? Кажется, что она принимает качество того фона, на котором она размещается. Тем не менее, она сама никогда не окрашивается, не запятнывается. Она прозрачная. Таким же образом, наше исконное сознание всегда чисто и никогда не запятнывается. И оно присутствует прямо сейчас. Другое дело, что мы его не распознаем. Из-за деятельности поверхностного ума и эго. Итак, когда мы говорим об основе, все дело заключается в том, чтобы войти в состояние безграничного сознания, настроиться на него, войти с ним в контакт, а войдя однажды, не потерять его, пестовать этот контакт, пока он не станет постоянным. По мере пестования этого ощущения оно должно вырасти. И такое выращивание называется путем. И когда оно вырастает, оно полностью изменяет нашу идентификацию. Я есть это тело. Я есть ограниченная личность. Когда наша идентификация полностью изменяется, это называют плодом. Плод – это достижение просветления, достижение освобождения, реализация трех просветленных тел. С точки зрения более низких учений тантры, основа – это одно, путь – это другое, плод – это третье. То есть начальная точка, конечная различаются. Но с точки зрения лая-йоги основа, путь и плод не сильно различаются, они примерно одно и то же. Основа – Всевышний ум, подобный пространству, то есть объект веры, можно так сказать. Путь – это поддержание медитации на Всевышний ум, подобный пространству. Плод, опять же, тот же самый Всевышний ум, подобный пространству, только который проявляется более ярко. Поэтому учение Анаттара Тантры называют прямым путем, безыскусным, в том смысле, что не используются никакие искусственные визуализации, построения и прочее. Можно сказать, что мы освобождаемся и входим во Всевышний Источник благодаря самому Всевышнему Источнику. Самый главный принцип – вначале получить передачу от учителя, войти во вкус этого Всевышнего Источника, ощутить своими костями бесконечность, своими умом, кожей ощутить изначальное осознавание. Когда такое ощущение возникло, можно считать, что передача произошла. Возможно, это будет не сразу. Тем не менее, когда мы переживаем недвойственность, все наше восприятие и мировоззрение меняется. Таков главный и первый принцип. Он называется Шравана. Второй принцип означает, что мы должны устранить сомнения, прояснить, поскольку у нас еще много разных неясностей, и мы не знаем, как обходить ловушки. Даже если мы получили некий вкус естественного состояния, мы еще не очень опытны и можем не понимать, такое оно или нет. И когда мы обошли все эти ловушки и отклонения, всю оставшуюся жизнь третий принцип заключается в том, чтобы поддерживать его, избегая отвлечений. А для того, чтобы поддерживать его, существует многообразие видов духовной практики. К примеру, техники йоги, созерцание света, созерцание звука, йога сновидений, самоосвобождающее поведение и многое другое. Но все они вращаются вокруг одного, вот этого поддержания ощущения недвойственности. На пути практики йогин встречает различных врагов, которые могут мешать ему. Мы вчера говорили о препятствиях. В основном говорят о четырех врагах или четырех марах, которые встречаются. Эти четыре врага таковы, что проиграв хотя бы одному из них, такой йогин не может оставаться на пути и идти к свободе по-настоящему. Обычно эти четыре мары называются так: мара клеш, мара скандх, мара смерти и мара сын небожителя. Итак, первый враг — это слепая страсть к желаниям, потакание мелким слабостям, мрак души, делающий человека слабым, неспособным к пути. Если человек не сумел его одолеть или перехитрить, человек чувствует себя до конца жизни бессильным, неспособным идти к освобождению. Второй враг – это цепляние за привычный образ самого себя, за привычную картину мира, за ход своих мыслей. Это мелочная влюбленность в самого себя. Этот враг не дает шанса покинуть иллюзии и измениться. Он более тонок, чем первый, а значит и более опасен. Не сумевший его победить, в лучшем случае остается до конца жизни странником, очарованным собственной ясностью и блуждающим в бесконечных лабиринтах своего «я». Его называют Марасканх. Коварство этого врага в том, что он заставляет путника искренне верить, будто бы он идет к освобождению в правильном направлении, когда на самом деле он ходит кругами. Если йогин избежал этого врага, его поджидает третий враг. Его называют Мара, сын небожителя. Это могущество, мудрость, способности, силы, подобные силам богов, ситхи, которые увлекают новыми возможностями, опьяняют ложным ощущением свободы и заставляют остановиться, удовлетворившись ими. Если человек потерпел поражение от этого третьего врага, он упивается своими мистическими способностями, расширяя границы своего «я». Но так истинный смысл этих способностей постичь он не может. В конце концов, так и не добившись истинного освобождения. Наконец, четвертый враг, или называют его Мара смерти, это старость и смерть, которая приходит внезапно и неумолимо, не оставляя времени на то, чтобы завершить до конца свой путь к освобождению. Этот враг наиболее трудный для преодоления. И одолеть его может только тот, кто всю жизнь глубоко практиковал и раскрыл в себе беспредельный дух. Таковы четыре мары или четыре врага на духовном пути. Обойти этих врагов возможно, если мы имеем правильное наставление. Это не является чем-то недостижимым. Итак, мы продолжаем комментарии к тексту «Ступени Великого Пути». В движении или в покое, и даже во сне не покидаю ясного света. Ушли все заблуждения и привязанности, ушли страдания и неведения. Энергия переплавляется в чистый дух, а дух возвращается к великой пустоте. Внутреннее смешивается с внешним. Как чудесно! Нет даже тени сансары. Вижу святых небожителей. Берегу созерцание, как мать единственного сына. На стадии, когда йогин овладел глубокой концентрацией, способностью поддерживать естественную медитацию в движении, он не покидает с созерцание исконной основы, ясного света. Что означает «не покидает созерцание»? Это означает, что ум йогина всегда помещен во внемысленное состояние, подобное пространству. Даже если он ходит, разговаривает, общается, тем не менее его базовое сознание помещено гораздо более глубоко. И он его не покидает. Иногда, когда я объясняю практикующим ученикам, они говорят: я не понимаю, что это за внемысленное состояние, что это за базовое осознавание, как его найти вообще, сознание вне концепции. Я тогда говорю ему: думай над хлопком, над звуком хлопка одной ладони. Или думай, как зовут ребенка бесплодной женщины, до тех пор, пока не получишь ответ. Когда ты получишь ответ, это будет знаком того, что ты раскрыл это неконцептуальное осознавание. Нет больше ничего невежественного, ничего нечистого. Поэтому говорится, нет даже тени сансары. Все, что требуется для йогина, беречь созерцание, как мать бережет единственного сына. На этой стадии йогин упражняется в таком глубоком созерцании, словно он боится потерять даже хотя бы на миллиметр, хотя бы на секунду. Его ум поглощен однонаправленным созерцанием недвойственности. Отпускаю себя, устраняю усилия и стремление к достижению. Пестую безусильность в созерцании, делаю, как бы не делая. Живу, словно пробудился во сне. Исчезла я, появилось сияющее пространство. Существует три уровня созерцания. Первый называется самоосвобождение. Это означает, мы поддерживаем осознавание, и когда возникают мысли или восприятия, в момент их возникновения прямо смотрим на них обнаженным осознаванием. Когда мы на них прямо смотрим, они самоосвобождаются, подобно кругам на воде или подобно снежинкам, которые падают в воду. С чем это можно сравнить? Вы идете и в толпе видите человека. Это ваш друг. И через некоторое время вы узнаете его как друга. Мгновенно произошло самоузнавание. Таким же образом, когда вы практикуете обнаженное осознавание, любые мысли, эмоции, внешние объекты узнаются как часть вашего сознания. Допустим, вы практикуете атма-вичару, удерживаете чувство «я». И тогда с чем бы вы ни столкнулись, если вы правильно удерживаете, вы начинаете распознавать как часть вашего чувства «я». Такова стадия самоосвобождения. Самотрансценденция – это нечто другое. Самотрансценденция – это очень глубокое сознание, которое уже начинает размывать границы вашей личности. Когда вы больше пребываете в состоянии недвойственности, чем в своем эго, и ваши представления о себе начинают меняться. Допустим, на стадии самоосвобождения человек удерживает чувство «я», но это чувство «я» у него еще внутри, оно не расширенное. Оно не изменило его личность. На стадии самотрансценденции, прапатти, когда человек удерживает чувство «я», то его «я» представляется ему безграничной вселенной. Он начинает понимать: «я» — это не «я», «я» — это не маленькая личность, «я» — это безграничное пространство. Он изменяет представление о самом себе. Его эго, словно кокон, начинает раскалываться. А что такое третья стадия самоузнавания? Самоузнавание – это когда йогин полностью преодолел ложное представление о самом себе. Он полностью убедился: «Я есть безграничное пространство». Он уже не имеет понятия о себе как отдельной маленькой личности. Просветление приходит на стадии самоузнавания. Первые две стадии – это всего лишь ступени, которые ведут к нему. Для того, чтобы достичь этих стадий самотрансценденции и самоузнавания, следует войти в недеяние. Ключевые термины таковы – отпускание себя, устранение усилия, созерцательное недеяние. Если вначале йогин должен прилагать множество действий, созерцать с усилием, то на этих стадиях йогин должен убрать усилия, понятие о себе как о медитирующем, полностью расслабиться, отпустить себя. Это что-то наподобие, если говорить терминами христианства, сказать такие слова: «Не я, но ты. На все будет воля твоя». Вот так. Сказать Абсолюту. И позволить ему действовать через свое сознание. Раньше мы как эго практиковали. Раньше мы были духовным искателем, делали то или это. Но это все равно было эго, все равно двойственность. На стадии самотрансценденции эгоистичные усилия только мешают. И здесь нужно просто отпустить себя и позволить уже не себе практиковать, а чтобы практика изливалась через тебя. Это уже не ты идешь к освобождению, а Абсолют через твое тело идет к освобождению. На этой стадии йогин должен полностью расслабиться, отбросить привязанность к себе и погоню за любыми достижениями. Просто пребывать в настоящем моменте, практиковать созерцательное недеяние. Ему ничего не нужно делать, ему нужно быть. Быть в присутствии и осознанности. Вначале мы всегда чувствуем, что нам нужно много делать. Нам нужно сделать простирание, начитать мантры, делать асаны, пранаямы, прочитать много текстов, отречься, контролировать желание, то это. Мы чувствуем себя, нам столько нужно много, и мы чувствуем, что нам жизни не хватит это все сделать. И иногда мы можем пытаться делать очень много, но у нас идут годы, и мы не чувствуем каких-то результатов. Мы думаем: я практиковал 6 лет или 8 лет, я просидел в ретрите год, и я не чувствую, что я достиг просветления. Наверное, я очень тупой, очень неспособный. И тогда у нас возникает разочарование. Но на самом деле дело не в том, что мы не способны, а дело в том, что эго само по себе никогда не может достичь просветления. Что попытка достичь просветления усилиями, эгоистическими методами, она в лучшем случае может дать какое-то очищение и ситхи. Но высшее состояние недвойственности реализуется не из состояния эго, а из самоотказа, самоотдачи. Отпускание себя, отсечение надежд на будущее достижение, отсечение цепляния за «я». Когда мы отказываемся от цепляния за свой эгоизм, только тогда мы понимаем, что такое просветление, созерцательное недеяние без усилий. Есть такая поговорка: «Дзен забирает меч у самурая и хлеб у голодного». То есть вот то, что, за что цепляется наше эго, вот его нужно забрать, такое цепляние. И когда это будет забрано, наша исконная природа, зеркало нашего ума начнет проявляться. Потому что эти цепляния как раз не давали ему проявиться. Неважно, за что это цепляние. За мирские вещи или за духовные, мистические переживания. Духовные переживания могут тоже стать очень хорошим цеплянием. Цепляние за свою мудрость начитанную, за свой мистический опыт, за свое ясновидение, за свое блаженство духовное, за свой религиозный статус. Это очень тонкие вещи, которые распознать очень трудно. Тем не менее, это тоже попытка эго пустить корни. Но именно такая попытка эго пустить корни сводит на нет наш духовный поиск на высших ступенях. И когда йогин понимает это, он видит, что ему следует оставить все в своей душе, опустошить свое сердце, сделать его полностью пустым. И когда он его делает полностью пустым, становится таким подобным сухому листу, несенному ветром, или подобным полому бамбуку, внезапно он чувствует, что то, что он так много искал много лет, оно начинает само проявляться, что оно всегда было, но он ему мешал своими неумелыми и излишними усилиями, что, в принципе, он с самого начала мог бы как-то очень тонко войти в это состояние. Но он был слишком как бы неопытен и не замечал его. Поэтому святые говорят, естественное состояние так близко, что его трудно увидеть. Оно так просто, что в него трудно поверить. Вот прямо сейчас мы в нем находимся. Но из-за того, что наш ум постоянно желает чего-то, желает достижений, у ума создается иллюзия пути, и мы считаем, что нам нужно совершить много усилий, чтобы пройти его. Практика созерцательного недеяния – это всегда отбрасывание нас к внутреннему центру здесь и сейчас. Когда мы должны принять решение войти в высшее совершенство прямо сейчас, признать свою абсолютность прямо сейчас и поверить в эту абсолютность. Один монах медитировал с большим усердием, но его учитель смеялся над ним. И однажды он пришел и начал тереть кирпичом о другой кирпич. Ученик спросил: «Что ты делаешь?» Учитель сказал: «Хочу из этого кирпича сделать зеркало». Ученик сказал: «Ну, это глупо». Учитель сказал: «А разве не глупо то, чем ты занимаешься?» Внезапно ученик понял, что хотел сказать учитель. Он отбросил усилия и полностью расслабился. Он отпустил свое тонкое эгоистичное цепляние. Внезапно медитация с ним произошла. Лая-йогу называют также еще йогой не медитации. То есть созерцание – это не медитация. Это то, что за пределами медитации. Поскольку все-таки медитация предполагает субъект медитирующий, усилия и прочее. Но созерцание – это когда мы выходим на такой тонкий уровень, когда медитировать или не медитировать – нет никакой разницы. Разумеется, кто-то может подумать: йога не медитация – это здорово. Я и так никогда не любил медитировать. А здесь не медитация. Но, разумеется, мы должны научиться медитировать. Тем не менее, истинное созерцание наступает на стадии не медитации. Один йогин 8 лет медитировал в ретрите в горах, обрел ясновидение. Сказал учителю: «Я очень хорошо продвинулся в успокоении ума. Я могу предсказывать события, которые возникают за несколько дней». Учитель посмотрел на него со страданием и сказал: «Какая жалость». Ученик подумал: что такое вообще? Может быть, он не обладает такими способностями, как я, поэтому мне просто завидует. Но потом ему опытные монахи сказали: посоветуйся с ним, он просто так ничего говорить не будет. Тогда он спросил: а что же мне делать? Учитель сказал ему: ты 8 лет медитировал, а теперь не медитируй вообще. Просто пребывай в осознанности. И этот йогин сказал, что ему было первые 2 года очень трудно, поскольку он привык к успокоению ума без мятежности, а не медитировать для него это было непонятно. Тем не менее, он понял, в чем принцип. Принцип осознанности за пределами фиксированной медитации. Это естественное состояние. Таким образом, когда йогин понял принцип безусильности созерцания, он живет, делая, как бы не делая. Его «я» исчезает, и на место «я» выходит сверкающее пространство чистого ума. Созерцаю 10 степеней звука, созерцаю синий жемчуг, пестую 4 вида видений, открываю в сновидениях 4 великих света. Для того, чтобы углубить естественное созерцание, йогин концентрируется на внутренних звуках. В этом смысл 10 ступеней звука. Созерцая синий жемчуг, эти слова указывают на созерцание в джоти-йоге, когда йогин воспринимает пространство синего света на уровне головы, из которого возникают различные видения. Это дальнейшие продвинутые стадии, как углубить созерцание в недвойственности. Пестуя 4 вида видений – это указание на то, как йогин развивает видение в джоти-йоге. На этой стадии йогин начинает воспринимать внешние предметы как состоящие из света. Благодаря искусственным методам у йогина появляются различные видения. Они сначала появляются, затем нарастают, затем приобретают полноту, а затем полностью исчезают. И вот эти 4 стадии, они показывают уровень недвойственности, который йогин достиг. Когда йогин достигает 4 стадии, он реализовывает состояние высшего просветления радужного тела. То есть он не умирает подобно обычному человеку, а растворяет свое тело без остатка, достигая светового радужного тела, пранава дехам. Подобно великим святым прошлого, к примеру, Рамалинги с вами, 84 махасидхам. Однако полностью реализовать 4 вида световых видений – это высшая точка, высшая кульминация. Если йогин реализовывает 3-й уровень видений, он освобождается в момент смерти. Если он реализовывает 2-й уровень видений, он перерождается в чистых магических странах, созданных силой ума. Далее говорится здесь: «Внешне напоминаю человека, внутри уподобляюсь божеству, питаюсь светом и праной». Следующая стадия – Аватхута. Погружен непрерывно в естественное самадхи. Теку вместе с рекой, плыву с облаками. «Теку вместе с рекой, плыву с облаками» – это специфические термины анутара-тантры. Самадхи текущей реки – это высшая ступень пребывания в естественном состоянии. Йогин, достигший ее, движется без всяких ограничений среди материальных объектов, гибко объединяя все видимое в мандалу созерцания. Что это значит? Такой йогин полностью свободен. Что бы он ни воспринимал, чем бы ни занимался, все является духовной практикой. Путешествие с облаками – это другое название «танец в пространстве». Это продвинутая стадия тренировки аватхута-йогина, означающая странствие, посещение особых мест на Земле или во Вселенной, в физическом или духовном теле с целью углубления недвойственности. примеру, йогин отправляется в горы, в места кремации, в различные места силы, к примеру, на гору Кайласа, где сталкивает свое сознание с духами, с более могущественными силами, которые есть на Земле, и проверяет свою стадию самоосвобождения, свою силу, йогическую силу созерцания. И если его сила созерцания глубокая, может усмирять этих существ, покорять их, связывать обетами, к примеру, не причинять вреда, помогать практикующим, если эти существа вредоносные. Ушло себелюбивое «я», воссиял бесконечный свет, сами собой проявились ситхи, внутреннее смешалось с внешним. Повсюду бесконечный свет, в игривом танце проявляются его формы. Нерожденное «я» сияет подобно солнцу. Обретено бессмертие, что есть чистое, а что нечистое, что принять, а что отвергнуть. Упражняюсь в пяти ядах, практикую безумную мудрость, углубляю чистое видение, открываю тайны большого ветра. Чего бояться и к чему стремиться? Открываюсь миру, пребывая в спонтанности, позволяю матери кормить сына. Насыщаю мандалу чистого ума подношением. Скитаюсь, подобно страннику, по местам силы на земле и повсюду в бесконечной вселенной. Открываюсь нисходящему свету, духом проникаю в тысячи вещей. Играю в различные игры со вселенской силой, в соответствии с оставшейся кармой. Обретаю гибкость созерцания и понимание сокровенных тайн Вселенной. Углубляю сияние бесконечного света, используя ситхи, совершаю тысячи деяний на благо других, не видя ничего, кроме тайны бесконечного света. Стал бессмертным и освободился от оков кармы. Плачет от счастья освобожденное сердце, ликует пробужденный ум. Танцуй, о Аватхута, вечно в бесконечном пространстве энергии на благо живущих. Комментарии и разъяснения последней главы вы получите, но не сейчас. Последняя глава описывает состояние йогина, который преодолел все свои ограничения, который достиг освобождения и развивает свою энергию и ум до полного созревания. Это не человек уже, это существо, подобное божеству. И он уже живет не в мире нечистого видения мира людей, а в священном пространстве, в другом измерении, в мандале. И его практика перестает быть практикой, основанной на чувстве долга, усилий, обязанности, а становится непостижимой игрой, танцем Аватхуты. На этой стадии он пребывает в недвойственности и перестает различать на чистое, нечистое, доброе и злое. Тогда он выполняет различные садханы, которые являются высшим пилотажем Анутара-тантры, для того, чтобы развить полную реализацию. К примеру, пять ядов, большой ветер, безумная мудрость, чистое видение, принцип «мать кормит сына» и прочее. Это практики, которые трудно понимаемы не только обычными практикующими, но даже практикующими с большим стажем. Тем не менее, когда наш ум достаточно укрепился в созерцании, мы ясно можем понимать, что это означает. Итак, текст ступени Великого Пути закончен, вы можете использовать этот текст как ключ для понимания своего духовного пути. По мере того, как вы будете его прояснять, разгадывать и углублять понимание, ваш собственный духовный путь будет представать перед вами ясно, как на ладони.